Когда началась Вторая марсианская революция, Надя находилась в верхней части каньона долины Шалбатана, к северу от долины Маринер. В некотором смысле можно сказать, что именно Надя все и начала. Она временно покинула Южную Борозду, чтобы пронаблюдать за завершающей стадией проекта, который затронул Шалбатана. Точно так же было и в каньоне Ниргал, и на востоке Эллады. Крыша-купол покрывала участок Шалбатана, где уже царил мягкий умеренный климат. Здесь имелась и речушка. Ее подкачивали насосы из водоносного слоя Льюиса, расположенного в 170 километрах к югу. Сама Шалбатан представляла собой длинную череду лениво изогнутых латинских букв «С», и дно каньона выглядело весьма живописно, но установку купола это затрудняло. Правда, Надя руководила проектом, уделяя ему лишь малую долю своего внимания, поскольку она всецело сфокусировалась на стремительно развивающихся событиях на Земле. Она каждый день выходила на связь со своей группой в Южной Борозде, а также с Артом и Ниргалом в Беррузе, и они информировали ее о последних новостях. Она очень интересовалась делами мирового суда. Тот пытался закрепиться как арбитр в растущем конфликте Субараси и группы 11, выступая против Праксиса, Швейцарии и конгломерата Индии и Китая. Как говорил Арт, организация хотела стать уникальным мировым судом. После того, как начались бунты фундаменталистов, а наднациональные корпорации приготовились защищаться, попытка эта казалась Наде обреченной на провал. Надя пришла к печальному выводу, что события на Земле опять войдут в штопор, и Терра погрузится в хаос. Но экономические кризисы перестали иметь какое-либо значение, когда Сакс позвонил ей и сообщил о разломе западного антарктического ледяного щита. Надя приняла звонок за рабочим столом, сидя в конструкторском трейлере. Услышав новость, она уставилась на лицо Сакса на экране.
«Что ты имеешь в виду? Он треснул?»
«Его приподняло со скального основания. Там происходит извержение вулкана. Океанические течения разбили щит».
Видеоролик, который он переслал, показывал Пунта-Аренос, чилийский портовый город, доки улицы которого уже затопило. Затем Надя увидела порт Элизабет в Азании, где ситуация оказалась практически продублирована.
«Насколько быстро все происходит?» — спросила Надя. «Это приливная волна?»
«Нет, больше похоже на серьезный прилив. И отлива никогда не будет».
«Значит, времени для эвакуации достаточно», — сказала Надя. «Но люди вряд ли смогут возвести укрепление, не говоря уже о дамбах. 6 метров».
«Да, но только в течение следующих нескольких недель, а может и месяцев. Теперь никто ни в чем не уверен. Я прикинул, что примерно четверть населения Земли будет затронута».
«Боже мой, Сакс!»
«Наверное, сейчас начнется всемирное массовое бегство на возвышенности, вглубь континентов». Надя уставилась на экран, оцепенев от прояснявшегося масштаба катастрофы. Прибрежные города смоет с лица земли. Очень трудно было вообразить глыбы льда, способные поднять уровень океана хотя бы на метр, а сейчас речь шла о целых 6 метрах. Вот оно, шокирующее доказательство, что мир действительно тесен. А западный антарктический щит оказался поистине огромным. Он покрывал около трети континента и был, по словам репортеров, около 3 километров толщиной. На Земле творилось что-то страшное. Сакс продолжал говорить о восточном антарктическом ледяном щите, который, очевидно, пока никому не угрожал. Надя тряхнула головой, чтобы освободиться от лишних мыслей и сконцентрироваться на новостях. Бангладеш нуждался в полной эвакуации, а это было порядка 300 миллионов человек, не говоря уже о прибрежных городах Индии, таких как Калькутта, Мадрас, Бомбей, а еще Лондон, Копенгаген, Стамбул, Амстердам, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Джакарта, Токио и другие крупные мегаполисы. Миллионы людей жили на берегу, а мир давно страдал от перенаселения и дефицита ресурсов. А теперь и суша будет поглощена соленой водой.
«Сакс», — выдавила она, — «мы должны помочь им».
«А что мы можем? Кстати, у нас что-то получится сделать для них, если мы сами будем свободны. Сперва одно, потом другое».
«Ты обещаешь?»
«Да», — ответил он, удивленно глядя на нее. То есть я сделаю все, что в моих силах».
«Хорошо», — задумчиво произнесла Надя. «Ты подготовился?»
«Да. Мы хотим начать с ракетных ударов по военным спутникам и спутникам-шпионам».
«Как насчет каньона Косей?»
«Дела обстоят очень неплохо».
«Когда ты хочешь начать?»
«Как насчет завтра?»
«Завтра?»
«Я хочу расправиться с каньоном Косей побыстрее. Условия сейчас превосходные».
«Что ты собираешься делать?»
«То, что мы уже обговаривали. Не стоит терять ни минуты».
«Ясно», — сказала Надя и наморщила лоб. «Мы, образно говоря, зайдем за солнце».
«Да».
Эта позиция визави с Землей теперь была скорее символической, поскольку связь дублировалась через десятки астероидов. Но даже самым быстрым шаттлам понадобилось бы несколько месяцев, чтобы добраться с Земли до Марса. Надя набрала полные легкие воздуха.
«Ладно», — произнесла она.
«Я знал, что ты согласишься. Я позвонил в Бэрроус и сообщил им новости».
«Увидимся в Андерхилле», — уточнила она.
Андерхилл являлся их местом встречи на случай чрезвычайной ситуации. Сакс оставался в убежище кратера да Винчи, где было много ракетных шахт, поэтому они оба могли добраться до Андерхилла за сутки.
«Да», — ответил он, — «завтра».
И отключился. Так она начала революцию. Она нашла канал, по которому показывали спутниковые снимки Антарктики, и уставилась на экран, потеряв дар речи. Дикторы и эксперты болтали, не умолкая. Одни заявляли, что катастрофа была эпатажем, подготовленным специалистами Праксиса, которые наверняка просверлили дыры в ледяном щите и установили водородные бомбы у скального основания Антарктики. Надя взяла себя в руки.
«Прекратите!» —
крикнула она с отвращением. Другие каналы не выдвигали подобных диких обвинений, но и не опровергали их. Несомненно, масс-медиа намеревались отвлечь население такими теориями, чтобы люди окончательно не впали в панику. Да и борьба наднациональных корпораций на взаимное уничтожение была в самом разгаре, и новости о потопе уже стали ее частью. Она вздрогнула. Неужели 61-й повторится опять? Она чувствовала, как знакомо скручивает желудок, гораздо сильнее, чем раньше, словно внутри нее болезненно пульсировал тяжелый железный орех. Месяц назад она начала принимать лекарства для профилактики язвы, но, похоже, они не могли справиться с мучительными ощущениями.
«Успокойся», — говорила она себе. «Время пришло. Ты ждала этого, ты готовилась, ты заложила фундамент. Сейчас наступил хаос. В центре любого фазового перехода есть зона каскадного рекомбинантного хаоса. Но можно проанализировать и преодолеть его». Она принялась расхаживать по трейлеру. Внезапно Надя замерла и бросила взгляд на идиллическую красоту дна каньона Шалбатана с его жемчужно-розовым потоком и стройными деревьями, среди которых были и тонкие тополя, выросшие на берегах и островах. Существовала вероятность, что если все пойдет наперекосяк, каньон Шалбатана никто никогда не заселит. Здесь останется пустой надувной мир, который позже сметут грязевые ураганы. Купол разорвется, и экология мезокосма просто-напросто исчезнет. Какая ирония. Она пожала плечами, разбудила экипаж и велела им готовиться к отъезду в Андерхилл. Она объяснила им причину, и поскольку они в той или иной степени тоже являлись частью сопротивления, они встретили новость ликованием. Наступил рассвет. Весенний денек обещал быть теплым и не слишком ветреным. Сегодня можно было бы работать в расстегнутых комбинезонах и без шлемов, только в масках и капюшонах. Теперь лишь тяжелые ботинки напоминали Наде о громоздких прогулочниках первых дней. Пятница, ЛС равно 101 градус, второй день июля 2, 52-го М года. Она проверила по наручной консоли земную дату, посмотрела на светящиеся цифры и буквы. 12 октября 2127 года. Надо же, близится сотая годовщина их прибытия, хотя, кажется, никто не собирался праздновать юбилей. 100 лет. Как странно. Еще одна июльская революция и одновременно октябрьская. Насколько она помнила, 200 лет прошло со времен революции большевиков.
Очередная странная мысль. Но и они пытались. Все революционеры на протяжении мировой истории человечества. В основном отчаявшиеся крестьяне, которые боролись за жизни своих детей. Как в ее России. Сколько же произошло в горьком 20 веке? Тогда люди рисковали своими жизнями ради лучшей доли, а заканчивалось все, как водится, катастрофой. Это пугало, словно история была чередой атак на человечество. Люди продолжали страдать и терпели поражение за поражением. Но, будучи русской, мудрой сибирячкой до мозга костей, она решила воспринимать октябрь как добрый знак или напоминание о том, чего не следует делать ни при каких обстоятельствах, наряду с воспоминаниями о 61-м годе. Она бы хотела посвятить этот момент каждому из них, героическим страдальцам советской катастрофы, друзьям, погибшим в роковом 61-м, Аркадию, Алексу, Саше, Роальду, Джанет и Саманте, всем, кто преследовал ее в снах и в слабых воспоминаниях, крутящихся, словно электроны вокруг железного ореха, внутри нее. Они предупреждали и направляли ее, не давая ей все испортить, чтобы сделать все на этот раз правильно, искупить смысл их жизни и их смерти. Она помнила, как кто-то сказал ей: «В следующий раз революции лучше пойти иначе». И вот она началась. Но были также партизанские подразделения первопоселенцев Марса под командой Косея, которые не поддерживали контакт с главами ячеек в Берузе, и тысячи других факторов, большинство из которых невозможно было проконтролировать. Каскадный рекомбинантный хаос. Будет ли этот раз чем-то отличаться?